Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг. В это время, как всегда, в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» и Светлого радио. Я Алексей Пичугин, а Ксения Толоконникова сегодня вместе с нами нет. Она с нами обязательно присоединится в следующей программе. Я начал представлять Музей исследовательский центр, и взгляд мой упал на пустое место и микрофон, где обычно Ксения сидит. Но я думаю, что в следующий раз она будет уже с нами. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час, эту часть светлого вечера, вместе с нами и вместе с вами проведет протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки и клирик храма Преображения Господня в Старом Беляево. Добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником
поздравляю. С праздником поздравляем вас, с праздником Крещения Господня. Замечательный праздник, который мы с вами отмечаем сегодня. И, в общем, тема наша программа будет посвящена, как вы понимаете, тоже и самому празднику, но в таком вот его историческом, недавнем историческом смысле, как отмечали крещение в советские годы. Мы когда-то с вами общались здесь, вы рассказывали о своих посещениях храмов в советские годы. Я так понимаю, что вы в разных храмах видели разные традиции, в том числе отмечание разных церковных праздников.
Да, конечно.
Вот крещение.
Да, ну, крещение помню очень хорошо по храму святителя Николая в Кузнецах, куда я ходил на большие праздники обычно, и по храму пророка Ильи Обыденного, в котором я работал сторожем. А как раз крещение Господне, день Богоявления, это такой день, когда все люди, которые работали сторожами или там кем-то еще при храме, были мобилизованы для всяких таких своеобразных заградотрядов, потому что в этот день огромная толпа народа с бидонами в руках штурмовали храмы для того, чтобы набрать святой воды. Это был, конечно, такой день, с одной стороны, великий и праздничный, с другой стороны, был в советское время при малом количестве храмов день очень напряженной такой храмовой жизни, чего сейчас мы, конечно, уже в такой степени не можем наблюдать.
Когда я-то, конечно же, и по малолетству в советские, позднесоветские годы, и, естественно, по неприсутствию в церкви, я зато с любопытством рассматриваю фотографии, хроники. Вот недавно мне где-то попалось замечательное сообщество ВКонтакте, где архивные фотографии Ивановской епархии выкладывают с советского времени. Я смотрю на эти толпы людей, лица людей, которые приходят, стоят в очереди. Видно, как это вот все отличается все-таки. С одной стороны, все то же самое, такие же очереди, тоже люди приходят. Но насколько это все-таки ты смотришь на эту черно-белую фотографию, понимаешь, насколько это вот уже сейчас не так?
Конечно, люди были в те годы, ну, ближе к той жизни, которая была прервана революцией, чем сейчас, иногда в два раза, иногда в три раза ближе. Недавно я прочитал богослужебный журнал одного провинциального собора, а именно Вологодского собора, за 50 и 52 годы. Там вели, как-то не странно, богослужебный журнал, и как-то не странно, он сохранился до настоящего времени и попал к нам в библиотеку. Там как раз на крещение написано, служили три литургии в одном соборе. Ну, там было...
Ну, там 3-4 предела, наверное, было.
Там было 2 этажа. Да, но они тут же в журнале пишут, а надо было бы 4. Да, то есть, ну, все равно народу было такое множество, что они не едва справлялись с этой толпой. Никого не причащали. Это тоже было обычай советского времени.
Это было распространено. Причем этот обычай даже я хорошо помню в период своего активного воцерковления. Как раз он пришелся на яростные споры, причащать или не причащать людей на большие праздники.
Нет, ну, то, что на большие праздники людям надо причащаться, в этом даже об этом и спорить не надо. Но...
Ну, да, нет, а тогда это был период таких жестких споров, потому что вот эта традиция не причастия на большие праздники, а почти того на Пасху, она еще бытовала повсеместно.
Да, но эта традиция установилась не из-за того, что люди что-то не понимали. Как раз в Вологодской епархии служил владыка Гавриил Огородников.
Я только хотел сказать, да, и да, по Хабаровску, его, и по возвращению в Советский Союз своему.
Да, и человек святой жизни, несомненно.
Ну,
и клирики там были, видимо, очень достойные. Один из них, кстати, отец Вячеслав Якобс, будущий митрополит Корнилий, служил там, его там, собственно, арестовали.
Да.
То есть это вообще интересные документы эпохи, именно связанные вот с такими людьми. И, конечно, все прекрасно понимали, и в другие дни. Они с некоторым сожалением пишут о том, что никого не причащали, как мне кажется.
Нет, а здесь же мы даже...
Это было физически невозможно.
А, то есть это при таком количестве народа?
Да, просто невозможно было еще создать лишний импульс движения в храме. То, что... Ну, я тоже хорошо помню те годы. Люди стояли вплотную, и двинуться не могли те, которые попали внутрь храма. И, в общем, не было никакой возможности еще как-то их привести в движение. А причастие предполагает, что люди как-то более-менее свободно подходят к чаше, а не...
То есть мы можем себе представить Вологду. Кто-то был, мы вещаем в Вологде, кто-то представляет себе Вологду как место на карте, но все равно мы представляем, что это большой город с населением порядка 300 тысяч человек, тогда, может быть, 1200, но в храме, в соборе, на службе, на праздничной, на трех службах, видимо, тоже стоят человек по 700-800 на каждой.
Думаю, что гораздо больше. Многие внутрь не могли войти. Знаете, люди приходили за водой, и вот этот день Богоявления, день крещения был после Пасхи с освящением куличей. Наверное, второй в году день, в который приходили в храм люди, в общем-то, даже и далекие от богослужебной жизни. Один праздный человек, как мне рассказали еще в те годы, и хотя это документально подтвердить невозможно, но это очень правдоподобно. Посчитал, сколько людей приходили за водой за два дня в самый посещаемый храм Москвы. А самый посещаемый храм Москвы был, по крайней мере, в такие дни, был не Елоховский собор.
Не Елоховский?
Нет, а храм на Соколе.
А, да, может быть. А мы ходили тогда иногда в то время в Елоховский. Мы жили напротив Елоховского
собора. Елоховский тоже был всегда переполнен, конечно. Но на Соколе, в храме всех святых, в сочельник и в день крещения, по подсчету какого-то праздного человека, получили воду 150 тысяч человек. Представляете, вот вы говорите, там 700-800, 150 тысяч в одном московском храме.
Это в те годы, в общем, и население Сокола района.
Ну, там люди приезжали со всех окрестностей, там дальше до Аксинина не было храмов.
Ну да, туда есть. Дальше по Ленинградскому шоссе Аксинина,
только да, получается,
что... А в обратную сторону и, пожалуй...
Тоже нет ничего.
Тоже нет ничего.
Да, но Аксинина храм маленький, а Сокол большой. И там как все было, видимо, хорошо
относительно.
Организовано. Относительно, конечно, да. Но и люди знали, что там они наверняка получат нужное. Вот они наверняка там все было хорошо, видимо, все организовано. И они там шли, стояли, получали, расходились. Вот. И вот масштабы были такие. Действительно, в храмах заранее готовились, сооружали эти фонтаны посреди храма, трубы подводили, выставляли такие кордоны, чтобы люди не смели все это, потому что люди приходили разные, не только благовейные, но и иногда просто такие вот, как в магазин приходят или на рынок. И с одной стороны, это было такое радостное явление, что много людей пришло в храм. Тем более в те годы, когда это было не так просто делать. Но с другой стороны, это было, конечно, очень напряженное время. Особенно в самый день крещения. Ну, вы знаете, что люди по-разному ходят. Вот, видимо, эта традиция еще с дореволюционных времен.
Вот про дореволюционное время тоже интересно, поскольку... Я так понимаю, что городская традиция, она иная, нежели сельская. Но огромное количество людей, переехавших в город в начале 20 века и в первые годы советской власти, когда можно было еще спокойно переехать, она привела к тому, что мы видим вот это разрастание именно не московской, не городской традиции. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, традиция была и в Москве, по-моему, и в больших городах.
Почти... Вот так за водой не ходили.
В храм не ходили за водой, а ходили на речку.
На речку.
Да, так освещали-то в реке.
Освещали в реке. Ну,
конечно.
Но в городе вообще не ходили вот так вот. Не было такого ажиотажа на Крещенскую воду. Ну, вот насколько я...
Это мне трудно судить, но ясно одно, что освящали, как и сейчас, и в сочельник, и в день крещения, но в сочельник освящали в храме, видимо, какое-то небольшое, никаких фонтанов не устраивали, освящали некое количество воды для окропления собравшихся, там, для храмовых нужд, так скажем, но не для раздачи. Потому что раздать было, так сказать, невозможно воду в храме. Это сейчас есть специальные всякие приспособления для этого. А в самый день праздника устраивался крестный ход на водоем.
Да, это описано много у кого, да.
Да, и у Шмелёва там много у кого описано. И тут-то уже люди приходили, черпали воду из реки. Ну, экологические условия были тоже другие. Сейчас не каждый будет пить из реки воду. И, в общем, можно их понять, есть люди, которые не хотят пить воду из реки или из какого-нибудь пруда.
Ну, у меня очень такой близкий мне человек, священник, несколько лет ходил, освящал воду, ну, не в центре Москвы, но чуть-чуть дальше туда, вот в сторону Новоспасского, Крутицкого подворья, вот ночью. Приходил и освещал с какими-то близкими друзьями, там, прихожанами. Вот у них такой импровизированный небольшой молебен был, прямо вот в 12 часов. И в Москве-реке, вот на этом спуске с парапета.
Ну, освещать-то оно, конечно,
ну,
можно.
Да, нет, ну, понятно, что никто ее не набирал там
для питья. Да, для купания. Да, ну, вот все и купание, и вот это вот черпание воды было в день самого крещения. Надо сказать, что в какой-то мере вот эта традиция сохраняется и до сих пор, потому что на крещение приходит в несколько раз больше людей, чем в сочельник. Хотя каждый раз, каждый год, почти в каждом храме людям говорят, что вода одна и та же, чин освящения один и тот же. И, в общем, набирайте, когда вам удобно, не смущайтесь любой день, когда она освещается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки и клирик храма Преображения Господня в Старом Беляево. И вот, да.
На крещение приходит в несколько раз больше людей. Хотя у нас одинаково не выходные дни, ни тот, ни другой.
Ну, если не выпадают.
Никак не выпадают, это никак не зависит.
Ну, естественно.
Да, так вот, видимо, в силу такой традиции, что черпать надо именно в день крещения, как это, собственно, и было в старое время. Но раньше это было вот такое функциональное разделение. Сейчас могут, если освещают водоем, то могут пойти на него освещать тогда, когда удобно, на самом деле. Тут нет уже никакой привязки. Могут и в сочельник сходить осветить, могут и в самый день. Но в прежние годы это было, когда это было возможно, это было достаточно жестко. Освещали речку или море, освещали на юге. Там,
а Греция. Море хотя по уставу нельзя освещать.
Почему нельзя освещать?
А потому
греки
что...
Греки освещают.
Греки освещают, тоже отступив от буквы устава, потому что, насколько я помню, море все-таки для человека такой поздней античной традиции это водоем непроточный. И вот где-то было указание, что воды морские не освещаются.
Вообще всех вод освещается естество.
Естество, да. Но вот с морскими водами я сейчас просто так как не буду тратить время наше с вами и искать, я потом найду где-то вот эту ссылочку на то, что морская вода не освещается. Но да, безусловно, это интересно даже сейчас, когда где-то это происходит... в православных приходах, ну, не знаю, на том конце земного шара, где вообще сейчас лето, где-нибудь в Австралии, на берегу плюс 30 стоит священник в легкой филоне, такой из какого-то очень тонкого материала, и освещает с пирса океан.
Ну, греки тоже освещают. Греки берега, тоже освещают, океан,
да, бросают крест, холоднее, да.
Кто-нибудь за ним прыгает один.
Да,
и... Массового купания, в общем-то, нет как-то.
А удача целый год будет сопутствовать тому, как они верят, кто первый достанет крест. Патриарх Варфоломей бросает крест, насколько я знаю, в Стамбуле на фонаре, недалеко от храма Вселенской Патриархии, и люди плывут за ним. Вот я фотографии смотрел.
Я однажды видел, как бросают греки крест. На всякий случай они бросают его на веревочке.
На веревочке, да,
да. Да, чтобы вдруг кто-нибудь не найдет. Да. Вот. Но у нас таких обычаев нет. Ну, из моря, естественно, пить воду нельзя, но зато в море можно купаться с большим удовольствием, даже зимой, чем в пруду среди льда. Вот. Но эти обычаи...
У нас, опять же, вот если мы заговорили про купание, не было, в советское время не было обычаев купаться на крещении, насколько я понимаю.
Ну, массово не было.
Массово, да.
Да, но люди, кто хотел, находили способы. Дело в том, что в больших городах всегда были такие места, где моржи купались. Вот это моржевание, оно было в советское время достаточно развито. И вот эти проруби в прудах. И надо сказать, что даже в советское время, я помню, купались в таких местах, где сейчас бы никто в воду не полез, в таких маленьких прудиках. Они были чище просто тогда.
Ну, конечно.
Они просто сильно загрязнились. Они сейчас оказались почти в центре уже мегаполиса. Раньше они были как-то так на окраине. Вот. А в деревнях прорубали лед тоже. Там было, как-то было с этим посвободнее. Но, по крайней мере, устраивать... Крестные ходы было невозможно в советское время. Историки пишут, что такого рода освящение стали практиковать в послевоенные годы.
Когда чуть-чуть проще стало, особенно, да, в деревне.
Да, нет, даже в городах. Но советские власти очень даже на это ополчились, и через несколько лет, по крайней мере, вот уже в этом вологодском журнале богослужебном ни слова нет о том, что ходили куда-то освящать вне храма воду. 50-й год. А где-то вот так в 45-м, 46-м, 47-м, особенно где-нибудь там в Сибири, там уполномоченные писали в центр, что вот такая демонстрация произошла с освящением. Вот. Что делать? Ну, в общем, меры были приняты, и, в общем, через какое-то время это все прекратилось. А в 20-е годы, естественно, все это продолжалось до тех пор, пока не начался вот этот пик активной антирелигиозной кампании. И надо сказать, что День Крещения Господня был до второй половины 20-х годов выходным. Это интересно. Несомненный факт. Он был выходным и при военном коммунизме, и при НЭПе. И вот это был не единственный религиозный праздник.
Но надо сказать, что все-таки до начала 30-х годов массовое закрытие это пошло с начала 30-х годов храмов. Поэтому понятно, что они были наполнены.
Они были не только наполнены, продолжались некие такие вот традиции массового празднования, и даже выходные дни не отменялись. Я думаю, что где-то вот года до 28-го. Это надо уточнить. Но это видно и по календарям, и по воспоминаниям людей. Ну, большевики сразу, если бы они сразу пообещали всю свою программу, изложили, что не будет вам ни земли, ни воли, ни праздников, то, конечно, бы результат был другой в 17-м году. Они как раз об этом умолчали. Ну, потом взялись за свое сталинское дело. И вот, собственно, мы до сих пор, кроме Рождества, не имеем ни одного религиозного праздника. хотя во всех странах, так называемого постхристианского мира, празднуются многие...
Да, безусловно. Какие-то из них выходные, какие-то национальные, какие-то...
Просто христианские праздники являются выходными.
Ну да, а когда говорят, что нужно же как-то это еще развернуть в ту сторону, что как же это люди-то, их, конечно, отмечают, но они утратили связь с первоначальным смыслом, но ведь тоже нет.
Да нет, конечно. Если они отмечают, если у них выходная, там, Великая Пятница или Светлый Понедельник, или Чистый Понедельник, или как можно утратить в такие дни связь с первоначальным смыслом праздника?
Ну, вряд ли, что...
Или события.
Ну,
или
вряд ли, что, да, Великую Пятницу люди проводят в пабах и придумывают еще какой-то там такой разворот Великой Пятницы так, чтобы это было каким-то вот совсем светским мероприятием. Нет, конечно.
Да. Но в Германии выходной день.
Выходной день, да.
Так что, в общем, тут хвастаться особо нечем.
А, кстати, простите, выходной день, он как отсчитывается, если мы смотрим на пасхалию, скажем, католическую, и он будет совпадать с Великой Пятницей, католической пасхалией, да? А для тех, кто придерживается православной традиции, для них это будет персональный выходной Великой
Пятницы? Да нет, конечно.
Или это просто...
Нет, ну, государственный праздник просто, традиция... Если посмотреть на календари там, старых лет и нынешние календари, там просто все как законы были приняты при благочестивых императорах или королях.
Ну,
так они и продолжаются.
Они не меняются поэтому.
Так они и не меняются, потому что вроде как их переменить, это вроде как отречься от Христа. Ну, что у нас произошло, в общем-то. А там, в общем, такого прямого отречения на законодательном уровне не происходило.
А вы помните вот какие-то личные впечатления именно ваши от празднования крещения в храмах, от вот этого вот ощущения? Вот вы рассказываете, как это было, а вот какие-то ваши личные впечатления?
Ну, это и есть мои личные впечатления. Вот я вспоминаю, как служили... Литургию, естественно, так вот, такое было двойственное впечатление. С одной стороны, великий праздник, великие чтения, особенно в сочельник. Да, вообще такой день, который празднуется так же, как Рождество, по литургически очень сходные последования.
Поскольку когда-то это составляло единый праздник.
Да, поскольку праздник был единым, так вот...
И бдение с повечерием. Ну,
да. Да, и, собственно, сам день праздника с повечерием тоже был единым праздником, да. Конечно. Ну, как, собственно, Великая Суббота и Пасха. Но тут как раз самые великие праздники сохраняют до нас некоторые...
Такая литургическая археология,
да,
своеобразная.
Да, такой вот... доносят
изначальные, как это было,
да, да. Некие остатки изначального устроения литургического. Да, так вот, это все, конечно, особо переживалось и на Рождество, и на крещение. Но вот на крещение все это еще, на это все накладывалась такая некоторая вынужденная поспешность. Сочельник был более-менее спокойным днем, и людей было меньше, и...
Ну, никто не хотел особые... на длинную службу с утра приходить.
Да, служба начиналась, как и сейчас, при сравнительно пустом храме. Ну, вот за водой уже люди приходили, конечно.
А знаете, простите, есть, мне кажется, я уже приводил пример у нас на радио, описание у Георгия Щевельского, последнего протопресвитера армии и флота, есть описание русской церкви перед революцией, где он описывает быт сельского прихода, ну, достаточно распространенная история, когда крестьяне в основном на обедню не ходили, и поэтому обедню служили, не служили вовсе, а священник с диаконом сидели, там прямо описывает досконально, у окна в алтаре и ждали, когда потянутся первые.
Нет, это он пишет не о крестьянах. Это он пишет о заказной обедне, которую барин или барыня заказали по какому-то покойнике служить 40 дней.
Да, и они,
и, естественно, никто не приходил. Вот именно вот эта ситуация описана как такое пренебрежение к барскому указанию, что барин заказал служить 40 дней подряд обедню, но 40 дней подряд ему служить не хотелось. Они ее не служили, а сам барин при этом не присутствовал, а приходил к панихиде каждый день, которые служили после обедни. Ну, это такое, конечно, не...
Не сам благочестивый.
Неблагочестивое, да, поведение клира. Да, ну вот относились тогда к этому так серьезнее, заказывали 40 дней служить обедню, ну, где-то ее служили, а где-то, особенно там, если никто не приходил, ну, это тоже как-то глупо, заказать обедню и не ходить на нее. И духовенство реагировало именно на одно нерадение другим нерадением.
А здесь тоже с тех пор интересно, ведь у нас же мы привыкли, что в храмах лежат там записки, они все стандартного типа, о здравии, о покоении. Где-то я недавно видел записку «Заказная обедня». Эта записка мне попалась просто вот где-то, записка, но она откуда-то с Кавказа приехала, потому что там значился кавказский храм какой-то, не помню где, но вот мне очень понравилось, очень трогательно, как это не о здравии, а заказная обедня, типографским способом печатанное все.
Имеется в виду о покоении?
Или все равно? Все равно, там просто заказная обедня, а уже за свечным ящиком там...
Там пишут, да, пишут. Да, ну, все возможно, но это исключительно... связано с суммой пожертвования, никак не с расписанием служб.
Ну, да, безусловно.
Вот. А в те годы, когда барин в своем
праве и праве, храме, который находился неподалеку от его...
На его территории, так скажем, заказывал служить, это предполагалось именно изменение порядка службы, а не просто там лишнее... поминовение совершать.
Друзья, мы вернемся буквально через минуту. Я напомню, что сегодня у нас, как и всегда по четвергам в это время, совместная программа Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Троицкий, клирик храма Преображения Господня в Старом Беляево и директор Синодальной библиотеки.
Светлый вечер. На радио «Вера».